говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите слово в Троицкую родительскую субботу, сказанное настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево протоиереем Сергием Правдолюбовым. Во второй половине часа вас ждет вторая передача из цикла «К прославлению преподобного Паисия Святогорца». Мы знакомим вас с материалами жития преподобного Паисия. О нем вам рассказывает насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Симеон Гаврильчик, а также с фрагментами доклада, прочитанного на вечере памяти преподобного Паисия Святогорца игуменом Петром Пигалем. Как всегда, в эту передачу мы включаем фрагменты духовных творений преподобного Паисия Святогорца.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Хотелось бы несколько слов сказать об одной литургической особенности празднования Святой Живоначальной Троицы. У всех великих двунадесятых праздников обязательно бывает предпразднество, очень интересное слово, и попразднство. То есть несколько дней, обычно почти неделю, попразднство. И эти дни посвящены празднику и поются особые песнопения в предпразднство, в самый день и в попразднство. И так сложилось из века в век у нас в православной церкви, в нашем православном церковном уставе. И когда мы смотрим, как устроены все праздники, именно так, как я сейчас сказал, то мы вдруг смотрим и не можем понять, а почему у праздника Святой Троицы нет предпразднества? Не может быть. Может быть, это те, кто календарь составлял на этот год, ошиблись? Да нет. Смотрим в старинном типиконе издания XIX века и более раннего. И там тоже нет этого дня, который называется предпразднество Святой Троицы. Многие думают и размышляют, многие задавали себе такой вопрос. И вот я сейчас хочу поделиться своими мыслями по поводу этого вопроса, но предупреждаю, что я имею право, как и все, которые люди думают о некоторых вещах и не находят в книгах ответ на них, и не находят указаний во всевозможных специальных сочинениях ученых или богословов, то личное мнение может быть ошибочным. Правда, я свое мнение проверял у одного отца протоиерея, а он сослался на мнение одного архиерея тоже. Но я не могу сказать уверенно, что это именно так. Но хочу обратить ваше внимание на то, почему нет предпразднества. И здесь возникают две мысли, два ответа на это нестандартное празднование Троицы Святой. Перед Пасхой у нас есть за неделю праздник «Вход Господний в Иерусалим». И, как некоторые говорят в народе, это и есть некоторое предпраздновство Пасхи. «Да, общее воскресенье, прежде твоей страсти, уверяя, из мертвых воздвиглся Лазаря Христе Божий». У нас за неделю до Троицы есть память воскресенье отцов Первого Вселенского Собора. Это память переходящая, то есть каждое воскресенье в любое число месяца все равно оно празднуется. А есть и под числом, где-то здесь творится и память Первого Вселенского Собора. Это тоже есть предпразднство. это тоже продолжение мысли многонедельного чтения Евангелия от Иоанна о Сыне Божием, о Боге, о Троице Святой, о том, как Господь открыл Себя людям, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, пришедший в мир, и не просто человек, а Бога-человек. И как отцы Первого Вселенского Собора сказали, единосущный Отцу. И это тоже есть предпраздновство каким-то образом за неделю до того, которое нам указывает на День Святой Троицы. Но если мы посмотрим в календарь, то в субботу перед Троицей означено, что память творим в этот день отец и братья наших и всех православных христиан. Отец и братья наших. Почему? Какое отношение имеет память наших умерших предков и наших отцов не только по плоти, но и по духовной линии крестных отцов и матерей, и наших наставников и учителей, духовных отцов? А почему это перед Троицей? Как это связано? Трудно объяснить, и я мысль продолжаю, что от первой мысли, что предпраздновство – это и воскресение Первого Вселенского Собора, память – это и есть некоторое предпраздновство. А вторая мысль, что почему то вспоминаются отцы и братья наши, все православные христиане, не просто так они поминаются, а потому что, как сказано замечательно у псалмопевца Давида, «Боже, ушима нашима услышахам, и отцы наши возвестиша нам». То есть, «Боже, мы услышали о Тебе своими ушами, и отцы наши рассказали нам». И вот мы творим память отец и братья наших и всех православных христиан. Почему? Потому что они нам открыли благодать Святого Духа. Они нам передали от своих отцов и дедов веру православную. Они передали нам в своей душе, в своем виде, в своем настроении, в своем духовном состоянии веру, которой они жили, которой они горели, которую они исповедовали очень часто даже до смерти. И вот это сияние Духа Святаго в каждом христианине. Мы говорим ведь не только о святых, а о наших простых бабушках и дедушках. Вот эти люди нам передали то, без которого, может быть, мы бы и не стали бы верующими, и не знали бы Бога. Я знаю один случай в Москве, что одна бабушка свою старшую внучку успела несколько месяцев в храм сводить, а другую не успела. И внучка старшая выросла верующей, а младшая равнодушная к церкви. И, может быть, даже неверующий, я уж не знаю сейчас. Но бабушка своей любовью к Богу, молитвой к Богу, благоговением и хождением в церковь передала эту веру старшей внучке. И мы перед праздником Троицы, перед праздником сошествия Святого Духа на апостолов, оборачиваемся назад к своим самым близким людям, к своему отцу, к своей матери, к своей бабушке и к своему дедушке. И со всеми нашими предками, и которых мы знаем и любим, благодаря их за то, что они нам передали огонь веры и твердость исповедания православия и учение, неповрежденное учение о Святой Троице, единосущной и нераздельной. И в этом поминовении усопших вечером в пятницу и утром в субботу звучат такие благодарственные слова. Действительно, вот эти люди нам предуготовили и нашу веру, и дали нам почувствовать и сохранить предание от самих апостолов, от Господа Иисуса Христа. И поэтому мы празднуем накануне Троицы вот такое предпраздноство, цветение веры и духа наших близких, наших не только родных, а всех людей, которых мы видели, верующих, которые нам помогли воспитаться в православной вере. Я бы хотел, чтобы, если кто-то имеет другое мнение и другое, это очень хорошо, пусть спросит у своего батюшки, пусть поищет, подумает об этом. Но я хотел вот эту мысль вам рассказать, и мысль подтвердил и отец Протоиерей, которого я спрашивал, и он говорил про даже владыку одного, который тоже подтвердил вот эти слова о предпразднице перед Святой Троицей. Господи, молитвами наших, Боже, Отец наших, как это сильно сказано, молитвами святых Отец наших, Господи, помилуй нас и помоги нам самим передать своим детям и внукам то самое, что нам передали и наши отцы и деды. Ведь это так просто не получается. Поэтому мы просим и молим, Господи, сохрани преемство веры в нашей и неповрежденность нашего православия во все дни жизни нашей и жизни наших детей и внуков.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова в Троицкую родительскую субботу. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM. Прославлению преподобного Паисия Святогорца. Мая 2015 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было решено включить имя преподобного Паисия Святогорца в месяцеслов Русской Православной Церкви. С определением празднования его памяти 29 июня, 12 июля по новому стилю, как это установлено в Константинопольской Православной Церкви. Радиостанция «Радонеж» обратилась к насельнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумену Симеону Гаврильчику с просьбой рассказать о жизненном пути преподобного старца Паисия, в результате чего у нас появилась обширная аудиозапись этой беседы, а совсем недавно директор магазина «Православное слово» на Пятницкой Светлана Ивановна Горлевская поделилась с нами аудиозаписью вечера, посвященного преподобному Паисию Святогорцу, где с большим докладом выступил игумен Петр Пиголь, кандидат богословия, первый проректор Российского православного института, известный православный писатель, публицист, заведующий издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. На основе этих материалов мы предлагаем вниманию наших слушателей цикл передач «Памяти преподобного Паисия Святогорца». Сюда же мы включили некоторые поучения преподобного Паисия, избранные из некоторых его опубликованных трудов. Слово игумену Симеону Гаврильчику.
Сам преподобный Паисий говорил, что нам, монахам, не следует слишком связываться и прилепляться к своим сродникам, и больше прилепляться к святым и Богоматери. Он говорил, нам не надо к ним прилепляться, связь с родными – это утешение человеческое, тогда как мы, монахи, должны искать утешение от Бога. Монах, который очень любит своих родителей, остается духовно недоразвитым. И Господь не дает ему этой благодати чувствовать родными всех людей и любить всех в равной степени. Келья преподобного Паисия в Панагуде очень часто наполнялась многочисленными посетителями, которые ожидали от него духовной помощи, помощи восстановить свои духовные силы, решить различные свои житейские проблемы. И тоже очень важно отметить следующее, что преподобный Паисий очень часто не решал проблемы с людьми, если люди долго не исповедовались, не причащались Таи Христовой. Он в таких случаях отправлял людей к священнику, чтобы только после исповеди они приходили к нему. И вот почему. Он говорит об этом так, что если бы я что-то вам и скажу очень важное и дам решение вашей проблемы, то вы не поймете, потому что мы говорим на различной волне. Ибо человек, в котором накапливаются грехи, он не способен услышать ответа, который решил бы его вопрос с помощью Божией. Он становится слепым и глухим к этим наставлениям и к решениям таких проблем. Старец Паисий вообще в своих замечательных поучениях, словах, которые сохранились благодаря инокиням монастыря Сурати, о котором нес особое попечение в течение своей жизни старец Паисий, особое внимание именно уделял необходимости современным людям частой исповеди и причащения Таин Христовых. Ибо он говорил, что если люди не прибегают к исповеди и к духовнику, они имеют очень много проблем. Во-первых, они невольно становятся связанными с демонами, исполняют их волю, и демон активно вмешивается в их жизнь и судьбу. Для того, чтобы этого не происходило, человеку необходимо исповедоваться, в чистоте открывать свою совесть. Необходимо также, он говорил, иметь одного духовника и постоянно решать с ним проблемы и открывать свою совесть, потому что духовник, или вернее, через духовника действует и благодать Божия, через духовника совершается исцеление души человека. Также старец Паисий указывал на то, что современные люди очень часто доверяют своим мыслям, чувствам. И вот это вот доверие своим мыслям и чувствам, которое является следствием удаления от церковной жизни, от правильной церковной жизни, духовной, является следствием не только лишь падения, но и сумасшествия, и других страшных душевных состояний у человека. Но, что очень важно, преподобный Паисий никогда никого к себе не призывал, никогда не стремился к тому, чтобы стать духовником или священником. Ему неоднократно предлагали из Вселенской Патриархии принять сан священства, наставили надо на этом, говорили, ну как же, тебе столько приходит людей, решает проблемы, ты хотя бы читал бы разрешительную молитву. Но старец Паисий прекрасно понимал следующее, что священство – это, как он говорил, это не средство для спасения, священство – это огромная ответственность, ответственность за человеческие души. Это раз. Во-вторых, будучи аскетом и монахом, он прекрасно понимал, о чем он тоже говорил, принятие священного сана лишит его монашеской жизни, уединенной монашеской глубокой жизни в Боге. Ибо иеромонаху на Святой горе Афон часто приходится принимать участие в каких-то мероприятиях, или встречи архиерея, или каких-то гостей, и так далее, что, безусловно, отрывает от внимательной, глубокой жизни. Тем не менее, будучи монахом и имея возможность вести углубленную жизнь, старец Паисий сам неоднократно говорил: «Я нуждаюсь в постоянной исповеди. Я готов исповедоваться каждый час». Эти слова преподобного Паисия раскрывают на самом деле то состояние глубокого переживания благодати Божией, которое дается людям, имеющим особую чуткость, духовную чуткость, особенный трепет, особенное благоговение к Богу, которые стремятся в своей жизни быть ближе к Богу, потому что рассеянная жизнь и многопопечительная жизнь, она удаляет человека от Бога, о чем пишет любимый старцем Паисием преподобный Исаак Сирин.
В последние годы духовное наследие старца Паисия стало довольно широко известно и в России. В 2000 году по благословению архиепископа Ивановского Амвросия была издана книга «Избранный сосуд», содержащая запись многочисленных бесед старца Паисия с паломниками и духовными чадами. Годом позже Троица Сергиева Лавра издала составленный старцем Паисием сборник под названием «Отцы-святогорцы» и «Святогорские истории», а также сборник писем святого старца Паисия. В 2003 году в продаже появилась книга «Духовное пробуждение», состоящая из бесед старца Паисия, посвященных наиболее злободневным проблемам современности. Другие поучения старца Паисия приведены в книге Афанасия Раковалиса «Отец Паисий мне сказал», русский перевод которой вышел в 2003 году в Москве в издательском доме «Святая гора». Эти книги получили особую популярность в силу простого и ясного языка, которым пользовался старец Паисий, а также благодаря тому, что наряду с традиционными темами святоотеческих поучений в них немало места уделено острейшим духовным проблемам современного православного сознания. Последние тревожные события в России и во всем мире еще раз подтверждают справедливость, важность и остроту сказанного старцем Паисием. Особая духовная близость старца к России нашла свое символическое отражение в том, что его духовным наставником был известный русский старец Афанит, иросхий монах Тихон, скончавшийся в 1968 году, который и постриг отца Паисия в великую схиму. Не будет преувеличением сказать, что знакомство с духовным наследием старца Паисия существенно необходимо сегодня каждому православному христианину, который видит всю сложность, весь драматизм нынешней эпохи и искренне радеет о спасении своей души.
Кстати, что касается Исаака Сирина, необходимо вспомнить такой случай откровения данного старца Паисию относительно личности преподобного Исаака Сирина. В богословских кругах неоднократно утверждалось и продолжает утверждаться до сих пор, что преподобный Исаак Сирин, епископ Невейский, известный по своим аскетическим трудам или словам аскетическим всему православному миру, стал предметом, так скажем, определенного рода научно-богословских спекуляций, и некоторые богословы приходили к выводу о том, что этот великий святой был несторианином, принадлежал так называемой церкви Востока и не был православным святым. Один из таких учащихся богословов Афинского богословского университета посетил старца Паисия и рассказал об этой теории, на что старец Паисий сказал: «Это просто невозможно, поскольку слова преподобного Исаака Сирина пронизаны такой духовной глубиной и таким удивительным прозрением, что для еретиков это невозможно». И это утверждение, духовное утверждение старца Паисий, или вернее его уверенность в православности Исаака Сирина была подтверждена откровением, данным ему в видении. Когда старец Паисий шел по тропе в Кариесе, то он удостоился видения, якобы подле него проходит огромный сом святых, преподобных, угодников Божьих, среди которых особо сиял преподобный Исаак Сирин. Он вопросил: «Ну, неужели ты был несторианином?» На что преподобный Исаак Сирин ответил: «Я не был несторианином, наоборот, я с этой ересью очень боролся». Это свидетельство старца Паисия особенно для нас важно. Почему? Потому что оно разрушает все так называемые научные спекуляции вокруг личности преподобного Исаака Сирина. Доказано нам следующее, что Исаак Сирин не мог быть еретичествующим, то есть принадлежать к неправославной церкви, как бы она ни называлась. По одной простой важной причине, что вне православия невозможна правильная аскетическая жизнь. А также то, что откровения в церкви Христово православной являлись одним из важных источников для вразумления очень многих людей, а порой и даже самой церкви. Но об этом событии нам будет напоминаться в первой неделе Великого Поста, когда будет совершаться в субботу память преподобного Федора Тирана.
Итак, слово святому Паисию Святогорцу. Возможно, нам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе. Наступила апостасия, и сейчас осталось только прийти сыну погибели. Безразличие к Богу приводит к безразличию во всем остальном, приводит к распаду. Вера в Бога – великое дело. Человек служит Богу, а затем любит своих родителей, свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свое государство, свою родину. Тот, кто не любит Бога, тот не любит ничего. И родины своей он тоже не любит. Меня беспокоит царящая безмятежность. Что-то готовится. Мы еще не поняли, как следует, ни того, в какие годы живем, ни того, что умрем. Что из этого выйдет, не знаю. Положение очень сложное. Судьба мира зависит от нескольких человек. Но Бог еще удерживает тормоз. Нужно много и с болью молиться, чтобы Бог вмешался в происходящее. Время очень сложное, скопилось много пепла, мусора, равнодушия, и для того, чтобы все это улетело, нужно, чтобы сильно подуло. Страшно. Наступило вавилонское столпотворение. Требуется божественное вмешательство. Происходит великое волнение, такая каша. Голова у народа совсем заморочена. Однако, несмотря на это брожение, я чувствую в себе некое утешение, некую уверенность. Есть все же часть христиан, в которых почивает Бог. Есть еще люди Божии, люди молитвы. И всеблагий Бог терпит нас и снова приведет все в порядок. Не бойтесь, мы пережили столько гроз и не погибли. Так что же, испугаемся бури, которая должна разразиться? Не погибнем и сейчас. Бог любит нас. В человеке есть скрытая на случай необходимости сила. Тяжелых лет будет немного. Лишь одна гроза.
Преподобный Паисий, как мы говорили, являл себе удивительный пример самоотверженности, подвижничества, мужества, самоотдачи. И Господь его наделил еще при жизни различными дарами, в частности, таким даром, как прозорливости. Ну, приведем хотя бы один из таких случаев, когда старец, проводя ночь в молитве, совершая всеночное бдение, получил извещение о неком Иоанне и стал о нем усердно молиться, поскольку он, этот человек, находился в каком-то очень тяжком состоянии. Через некоторое время, через несколько дней, этот Иоанн, приезжая к старцу Паисию, посещает его келью и рассказывает о себе. Оказалось, что этот Иоанн, молодой человек, решил покончить жизнь самоубийством, находясь в состоянии некой безысходности. И когда он ехал на всей скорости на мотоцикле, внезапно, буквально перед обрывом, перешло к нему на ум следующее. «А побывал ли ты у старца Паисия?» Эта вот мысль, воспоминание старца Паисия оказалось спасительной для судьбы этого человека. Известны случаи, когда старец Паисий только лишь одним внешним своим видом менял людей и превращал их из марксистов и атеистов в людей верующих. Один из таких случаев следующий. Находясь с народом, к старцу Паисию пришел некоторый молодой человек и стал искать, кто такой старец Паисий. Старец Паисий оставил некоторое время своих гостей, отошел в сторону. И тот, достав пачку сигарет, решил угостить старца. Старец говорит: «Я не курю». Тогда он решил испытать, действительно ли это святой человек перед ним стоит, и говорит: «Как меня зовут?» Старец Паисий почесал затылки и сказал: «Ну, как зовут того человека, который стоит у светофора, либо останавливает машину, либо заставляет их, чтобы они ехали быстрее?» Сидевшие рядом со старцем Паисием гости сказали: «О, Стаматис или Григорий?» То есть Стаматис, то есть тот, кто останавливает, а Григорий, то есть быстрее. А старец сказал: «Да, Григорий». Поразившись такому случаю, этот Григорий покинул старца Паисия и стал жить благочестиво. Через год, приехав к нему, был совершенно другим человеком, глубоко церковным. И постоянно ездил к преподобному Паисию за советом, за благословением и за наставлением. А при жизни своей старец даже являл такие важные факты, или вернее, такой интересный дар, как знание о происходящем в мире. В 91-м году, когда началась война с Ираком, один из мирян приехал к старцу Паисию, известил о начале войны в Ираке. Преподобный, повернувшись к нему, сказал: «Да, я был извещен об этом событии. В Ираке будут большие очень бедствия». Старец Паисий, прежде всего, переживал за людей, за ситуацию и в Греции, и во всем мире. И эти переживания его выливались в глубокую, горячую молитву и о каждом человеке, просившем его об этом, и о стране, и о церкви, и о мире. И вот такая любовь к людям, к Отечеству, к Божьему творению, она и давала возможность божественной благодати извещать преподобного Паисия о различных событиях и ситуациях и судьбах людей.
Не расстраивайтесь нисколько, ибо над всеми Бог, который управляет всем и посадит каждого на скамью подсудимых, дать ответ за содеянное, в соответствии с чем каждый и воздаяние от него получит. Будут вознаграждены те, кто в чем-то поможет добру, и будет наказан тот, кто делает зло. Бог, в конце концов, расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой, добротой. Сегодня стараются разрушить веру, и для того, чтобы здание веры рухнуло, потихоньку вынимают по камешку. Однако ответственны за это разрушение все. Не только те, кто разрушает, но и мы, видящие, как разрушается вера, и не прилагающие усилий к тому, чтобы ее укрепить. Впоследствии эти развратители умышленно создадут нам еще большие трудности, озлобятся на церковь, монашество.
нынешней ситуации можно противостоять только духовно, а не по-мирски. Шторм усилится еще немного, выбросит на берег весь мусор, все ненужное, а затем положение прояснится, и одни получат чистую мзду, а другие оплатят долги. Сейчас много таких, кто стремится разложить все – семью, молодежь, церковь. В наши дни родить за народ – это исповедание, ибо государство воюет против божественного закона. Законы, которые оно принимает, направлены против закона Божия. Но мы ответственны за то, чтобы не дать врагам церкви все разложить. Хотя мне приходилось слышать даже священников, говорящих: «Вы этим не занимаетесь, не ваше дело». Если бы они молитвой доходили до такого состояния, что ни к чему не прилагали бы попечения, то я им ноги целовал бы, но нет. Они безразличны потому, что хотят быть для всех хорошими и жить припеваючи. Безразличие непозволительно даже мирским, а уж тем более духовенству. Человек честный, духовный, не должен ничего делать с безразличием. Проклят, творяя дело Господне с небрежением, говорит пророк Иеремия. Сейчас война, духовная война, я должен быть на передовой. Столько марксистов, столько масонов, столько сатанистов и всяких других, сколько бесноватых, анархистов, прельщенных. Я вижу, что нас ожидает, и поэтому мне больно. Во рту моем горечь от людской боли.
Мы еще раз напомним, что преподобный Паисий был необыкновенно скромным человеком, и он никогда никого к себе не звал, не приглашал, а порой даже избегал каких-то встреч. Вот, пожалуй, один из таких наглядных фактов. Какой-то человек пришел по нагоду к келью преподобного Паисия, стал его спрашивать, не знаю, видимо, какой Паисий, и говорит: а можно было бы видеть Паисия? Старец Паисий, в это время занимаясь сбором олив, говорит, находясь на дереве, говорит: а кто такой Паисий? Да вот такой-то, такой-то старец. О, а зачем вы его слушаете? Всякую чушь говорит. То есть вот таким образом старец Паисий пытался порой часто людей устранить от себя, и для того, чтобы не питалось внутри его сердца какое-то надмение. А сам преподобный Паисий иногда даже уходил от различных посещений. Он ходил, например, в Иверский монастырь, самый узкий и самый труднопроходимая тропка, для того, чтобы его никто не заметил. Келейники преподобного Паисия рассказывают, что старец Паисий, часто завершив чтение своего правила, около 11 часов начинал принимать людей и заканчивал свои приемы достаточно поздно. После этих приемов он буквально падал, полностью изнемогая и находясь в состоянии полного бессилия. Однако же Господь возвращал ему силы, и преподобный Паисий непрестанно совершал все ночные бдения. Однако же преподобный Паисий сам подчеркивает в своих беседах неоднократно, что сам по себе внешний чисто подвиг, он не имеет никакого смысла, если у человека нет доброго помысла, если у человека в душе нет любви. Он говорит, что один добрый помысел, питаемый нами к ближнему человеку, стоит дороже и больше, нежели чем совершенное всеночное бдение. Тем самым старец Паисий напоминал и напоминает нам всем, что смысл любого нашего подвига внешнего заключается в приобретении дара божественной любви. Плод духовный есть любовь, радость, долготерпение, кротость и воздержание, о чем пишет апостол Павел. Но когда мы говорили о том, что старец Паисий обладал великим трепетом, благоговением, страхом Божиим, нужно вспомнить еще такой важный эпизод из его жизни, а вернее черту из его жизни, которая доказывает, что старец Паисий служил Богу всем сердцем, всей душой и всеми своими силами. Когда уже старцу была тяжелая паховая грыжа, он не мог стоять, плюс к тому добавлялись другие иные болячки, он до конца не высиживал, а выстаивал божественной литургии до тех пор, пока старец не прикладывался ко кресту священника и получал из его рук благословенный ансидор, он не позволял себе садиться в стасидии. Были случаи, когда старец падал в обморок, тяжкий обморок, в силу переносимой болезни. Его пытались после этого опять сажать в стасидию, но старец вставал на ноги и опять стоял до конца божественной литургии.
Дух теплохладности господствует. Мужества нет совсем. Мы вконец испортились. Как нас Бог еще терпит? Сегодняшнее поколение – это поколение равнодушия, не воины. Большинство только для парада и годится. Безбожникам, хулителям дают выступать по телевизору. И церковь молчит и не отлучает этих богохульников. А надо было бы отлучать таких. Отлучение, что ли, жалко? Давайте не будем ждать, когда кто-то другой вытащит змею из дыры, чтобы мы оставались в покое. Молчат от безразличия. Плохо то, что даже люди, что-то имевшие внутри себя, стали охладевать и говорить: «Разве я смогу изменить ситуацию?» Мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру, потому что если мы промолчим, то понесем ответственность. В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно, а что невозможно, оставлять на волю Божию. Так наша совесть будет спокойна. Если же мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки. Они столько выстрадали за Отечество, а что делаем для него мы? Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Но теперешние христиане не бойцы. Если церковь молчит, чтобы не вступать в конфликт с государством, если митрополиты молчат, если молчат монахи, то кто же будет говорить?
А сейчас мы предлагаем вам послушать фрагмент доклада игумена Петра Пигаля, который он произнес на вечере, посвященном памяти преподобного Паисия Святогорца в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете, великим постом нынешнего года.
Конечно, у каждого свои вопросы были, на которые он отвечал. И один из вопросов, вот я вспоминаю, это первая встреча, то есть, да, первый. Нас тогда волновал вот один вопрос, связанный с отношением к новостинникам. Потому что в Греции приходится общаться, хотя Афон, весь богослужение совершается по юлианскому календарю, расхождений как бы нету у нас, но вся Греция, Элладская церковь на новосильном календаре богослужения, хотя Пасху совершают все в одно время, и есть основания для канонического общения, но тем не менее какое-то смущение как бы было. И вот я тогда задаю вопрос старцу, эту Паисию, и вот он как он ответил, и этот ответ, кстати, запомнился мне, и его вот это отношение к вопросам таким, как бы вот сам подход к решению его стал неким таким руководящим принципом вообще в дальнейшем решении других вопросов. Вот он говорит: представь себе, что у тебя мельница, которая стоит на водном потоке, и ты там совершаешь это нам свою работу, мелит зерно, получает муку. Тут произошла неисправность какая-то с механизмом подачи зерна на жернов. Ты начинаешь исправлять, что-то смотреть, и дух тебе приходит со стороны и говорят, что вода поднялась, и плотина может быть разрушена, и потоком разрушит всю твою мельницу, снесет просто. Что ты будешь делать? Ты будешь продолжать заниматься мелким ремонтом, или же все оставишь и пойдешь устранять главную опасность, все силы направить на то, чтобы сохранить главное. То, собственно, что и Евангелие говорит о мудрости, что будьте мудры, как змеи, сохраняйте главное. То есть он таким образом объяснял, что есть вопросы, как бы главные, есть такие второстепенные. Ломать копии, о которых не стоит, и тратить все, так сказать. Потому что можно таким образом, так сказать, как бы вот занимаясь мелкими, можно уподобиться тем, что отцеживают комара, а самое главное, упускают и теряют. Еще целый ряд было таких интересных вопросов, и вся беседа проходила во дворе этой кельи, на этих вот таких вот пенечках небольших сидели, и эта беседа всегда любовью такой евангельской прямо дышала. Это такое любеобилие. Всех он старался утешить даже в таких очень сложных, скорбных вопросах. И после этой беседы действительно люди выходили так вдохновленными, приподнятыми, крылья прямо, так сказать, вырастали. Как правило, у нас, когда мы приходили, как бы небольшой группой всегда, и в дальнейшем, а мы все-таки имели из России некое преимущество. И старец нас принимал как бы вне очереди. Уже греков просил подождать, потому что вот с России приехали, надо ему уделить внимание. Это связано было с тем, что его старец, учитель его, как он всегда называл, был отец Тихон с России, и он просил как бы не забывать, и сделал небольшое такое жизнеописание о нем. Мы его в то время перевели и издали, это еще в то время. Он считал его святым и великим человеком, и считал, что он преемственно вот получил от него науку, так сказать, о духовной жизни. И поэтому и отношение как-то к тем, кто с России, было у него особое такое. Ну и потом еще в то время, когда приезжал, я переводил обычно. А отец Николай Генералов, он был в то время антипросупом, это представитель монастыря в главном управляющем органе Афона в Корее, священной епистасии, в Киноте. И он был под духовным руководством царства, был ее духовным чадом. К нему он очень часто приходил и даже рассказывал один случай, интересно, как его старец вразумил, он давал ему правила, молитвенные внутренние делания, то и выполнял, а потом как-то вот проявил некое нерадение и оставил все, не стал подниматься там на полуночницу, спит таким сном. И вот под утро просыпается, значит, что его будет старец. Разбудил его и говорит: «Николай, ты спишь?» Он видит, отец Паисий стоит в келье прямо у него. И как он зашел? Говорит, келья закрыта. И он разбудил, упрекнул его в том, что тебе нужно подвязаться, молиться. И когда он увидел старца, хотел с ним пообщаться, он никого нет. И он понял, что это было чудесным образом. И старец никогда не выходил с кельи. А на самом деле вразумление таким вот явным способом было дано ему. И отец Николай всегда к нему относился особо, и, конечно, когда мы приезжали с ним, то это было некое, так сказать, преимущество, то, что он нам уделял внимание, так сказать, больше, чем больше другим. Обычно каждая группа, когда с России приезжала, часто спрашивали и о России, да, вот, а это еще в советское время было, вот эти, а как в России, а что будет, да, всегда, так сказать, а в России возродиться и не возвратиться, так сказать. Правда, когда такой вопрос задали отцу Николаю на остров, на острове занят, оно было все, то он прямо там ответил, говорит, она и не умирала. возродиться, не умирала. Но тем не менее вы спрашивали, так сказать, а как в России? И вот я помню ответ старца, значит, он взял такой листочек, так сказать, нарисовал такую гору и говорит: солнце благодати Божией над Россией, вот здесь, под горой, сейчас, а будет вот здесь высоко. Я говорю: когда это будет? Он говорит: когда в правительство войдут православные люди. Не говоря там, когда что, он сразу обозначал как бы те условия, при которых происходит действительно духовное созидание, возрождение, спасительное строительство. Потом, когда я уже был представителем Пантелеимона монастыря при патриархе Московском, то есть тоже как бы антипрост, да, по-афонски, но только в Москве, в России, полномочным представителем, так сказать, имеющим благословение, соответствующую верительную грамоту и определенные полномочия, в которые главным образом входило создать или возродить подворье Пантелеимона монастыря в Москве. Оно когда-то было у нас, вы знаете, на Лубянке, это ровное такое строение с часовней святого великомученика святителя Пантелеимона, которая была на пятом этаже. Это очень красивое такое здание было, ну и оно разрушено совершенно. Но здание на Полянке, оно еще сохранялось, где было устроено под последним, после революции, уже настоятелем Афонского подворья, представителем монастыря, преподобным Аристоклием, храм в честь иконы Божьей Матери Скоропохотливой, которую он очень почитал. И этот храм, эта домовая церковь, который, кстати, освящал святой патриарх Тихон Московский в 20-м году, вот видно, она относится к Афонскому подворью, и сейчас этот храм как бы действует. Старец Аристоклий, тоже прославлен лики святых. И как раз те материалы, которые мы собирали в то время, когда я был вот настоятелем подворья, они, собственно, и легли как бы основу тех материалов, которые уже рассматривались на соборе по вопросу канонизации старца. И мощи его сейчас почивают, как вы знаете, в храме святого великомученика Никиты за Яузой, в храме Афонского подворья. И вот этот храм, когда я приехал уже как представитель, а представительство, даже это не подворье, а представительство в то время было в Переделкино при храме Преображения, ну, рядом с резиденцией святейшего патриарха. Но это было как бы временное такое пребывание и не являлось полноценным подворьем. И поэтому стала задача как бы вот найти храм. Тогда в то время храмы все были, которые были закрыты, использовались какими-то там арендаторами. Все были, так сказать, под одинаковым положением, все можно было выбрать и как бы вот определиться где. И вот когда шел выбор храма, вот интересно тогда, много храмов разных мы смотрели, но когда мы приехали в храм святого великомученика Никиты на Левой горке, вот этот момент, я запомнил, как особое, так сказать, какое-то было особое, так сказать, действие, что-то коснулось как бы сердца, почувствовалось, что вот, вот это место, вот оно. И я потом уже узнал, что, оказывается, преподобный Аристоклий предсказывал о том, что этот вот храм святого Никиты будет Афонским подворьем. И там был предел в честь преподобного Петра Афонского и Афанасия Афонского. Когда святейший патриарх увидел, что там был престол афонских святых, он был очень удивлен и сразу отметил, что, видно, это их молитвами, кстати, как бы это было определено, ибо на то, что это место стало буквально такой частью Афона, как бы некой такой отрасли. Этот храм занимала в то время студия Диофим, одна из таких вот мощных тогда организаций советского времени, она, так сказать, идеологическая. Нам сразу заявили, мы управляемся из ЦК, и мы вообще никуда не уйдем отсюда. И другие там были такие арендаторы, так сказать, которые занимали дом притчи, там и другие помещения. Еще больше препятствий было то, что вся территория была застроена гаражами частными. А это с частниками еще другая проблема. И очень как бы сложная была ситуация, потому что они настроены были все очень решительно, агрессивно, ну, вплоть до таких как бы угроз было даже, что мы никуда не уйдем отсюда вообще. Даже были у нас угрозы такие со стороны, так сказать, этих частников, там других, там, даже потом мне сказали, что там пытались деньги забрать, чтобы какой-то направленный взрыв организовать, чтобы храм взорвать, там, чтобы не допустить там все. Ну, как бы очень серьезно. И когда я с этим вот таким вот, как бы таким настроем, так сказать, довольно неутешительным, когда я приехал в старцу Паисию, вот, и все как бы стал рассказывать о том, что ну, вот, Афонское подворье, и что у нас не только сказать, ну, там, не освобождают ничего, но еще и грозят там, сказать, физически с нами расправиться. И вот интересно, старец так вот меня обнял, так сказать, Патер Петрос, сколько у тебя святых? Я сразу как не понял, что, о чем он говорит, почему он говорит святых. Вот, он говорит, сколько престолов? Вот. Я стал перечислять, а сколько престолов сейчас на Афонском, там Божьей Матери, Святой Великомученика Никиты, Святой Равноапостольской Княгини Ольги, Петра и Афанасия Афонских. Они, говорит, не спят, они, говорит, молятся, они тебе помогают, и они, говорит, выметут всех, я так скажу, всех выметут. Ты, говорит, не унывай, ты, говорит, свою территорию колышками обозначай. И обходи, говорит, с молитвой. И всех они выметут. И вот и когда он это говорил, знаете, так не просто настроение поднимается, а вдохновение такое подлинное, так сказать, действительно, энергия, так сказать, приходит не просто там дальше продолжать, а вот проявлять такую решимость активную. И действительно, когда я приехал, она, эта решимость вылилась тем, что я не просто колышки поставил, а стал делать забор, знаете, мне пожертвовали подтоварник такой, знаете, эти столбы такие, так сказать. Вот эти колышки, ну, они, так сказать, столбы, так. И эти столбы, так сказать, по территории, и вот и поставим, и стали мы ходить с молитвой. Но поднялась какая волна, это, конечно, отдельная история, после моих вот этих таких притязаний, ко мне на подворье, наверное, вся префектура приехала, все чиновники. И стали просить, чтобы я не проявлял больше активности какой. И вот интересно, что там, где мы как раз обходились молитвой, где вот эти вот стояли колышки так называемые, сейчас, если вы зайдете туда, там стоит большая стена огромная такая, по всей видимости, как бы древняя, да? На самом деле ее там никогда не было. Вот эта стена уже построена как бы, в наше время, и рядом с стеной здание. Вот. И то, что было тогда как раз намечено, где можно построить, потому что, вы знаете, в Москве, чтобы построить, нужно иметь под основу, потому что все коммуникации и все. И вот те места, которые были тогда определены, нами все они застроены, все они сейчас используются. И никто сейчас не вспомнит. Кажется, что всегда так было, что там и были гаражи, там и были вот эти все недружелюбные люди со своими, так сказать, амбициями и прочим. Все это куда-то исчезло. И все прошло как бы своим чередом. И знаете, в то время, конечно, я так вспоминаю, очень сложно, да, вот было, казалось, как, не было логики как бы в решении вопросов, что надо делать, потому что все как бы не в нашу пользу. Все то, что предпринималось, казалось, это невозможно.
Подошла к концу передача из цикла «Памяти преподобного Паисия Святогорца». Прозвучали фрагменты беседы насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Симеона Гаврильчика, а также фрагменты доклада на памятном вечере, посвященном преподобному Паисию Святогорцу в православном Свято-Тихоновском богословском университете игумена Петра Пиголя, известного православного писателя, заведующего издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Продолжение этого цикла в ближайших эфирах «Радио Радонеж».